Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Сбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Не может быть, друзья мои, но сегодня ностальгия у поколения тех, кому, ну, наверное, 35+. Сегодня будет зашкаливать, друзья мои. Готовьте тазики и салфетки, промакивать ностальгию. Сегодня ковбойцы.
Ковбойцы. Или история о том, как заработать 54 миллиона долларов на солдатиках. А Влад-то, будьте добры, музыкальную композицию. Слово «ковбой» означает «пастух, стерегущий стада верхом». То есть конный пастух — это люди с безграничной любовью к лошадям, к своей земле и к своему труду. Тяжел труд ковбоя. Они целыми днями верхом на лошади. Вот почему истинный ковбой никогда не продаст свою лошадь. Ибо лошадь — это жизнь. Mm-hmm. Ковбой длительное время воспитывает себе друга и помощника. Есть у ковбоев и свой спорт, и свои соревнования — родео. На таких праздниках ковбой показывает свое искусство в бросании лассо, отсечках и даже в езде на быках и на необъезженных лошадях. Особенно трудно укрощение необъезженных лошадей. Ковбою нужно продержаться на ней только 13 секунд, но это удается не каждому. Во многих районах США ежегодно устраиваются ковбойские родео-праздники. Особенно привлекают любителей острых ощущений. К сожалению... Тяжело читаются буквы на вкладыше из набора «Ковбои» выпуска 1978 года Донецкого завода игрушек. В Советском Союзе также есть ковбойский труд. Его выполняют самые отважные пастухи Средней Азии, темпераментные кавказские горцы с русской удалью казаки. Они очень любят свой труд.
Откуда текст?
Это вкладыш, ребят. Это текст реального вкладыша. К тем самым ковбойцам, которыми мы грезили, которые стоили от 50 до 75 копеек за 8 ковбойцев.
Почему в России все не в курсе, что ковбой — это профессия? Было написано даже в советском времени.
Какая профессия?
Что он пастух на седле.
Ну,
это профессия. А мне все говорят, что это ковбой, такой, не знал, крутой чувак.
И потом, Тим, никакой не ковбой, а ковбой.
Или ковбой. Итак, ребята, о том, как человек, которого в 80-е годы не стало... заработал целое состояние.
Это он на Донецкой фабрике заработал?
На самом деле очень интересная история. Значит, очень интересная история. И в первую очередь она связана с тем, что Донецкая фабрика игрушек, Донецкий завод игрушек, так называемый ДЗИ, в конце 70-х годов дал вторую жизнь как раз тем самым ковбойцам, индейцам и огромному количеству этих самых наборов, потому что внешнеторговое объединение советское выкупило лицензионные, оригинальные формы для производства этих наборов.
Настоящие.
Потому что к этому времени сама компания, которая и, давайте так, дала жизнь этим самым наборам в начале 50-х годов, к этому времени перестала существовать.
То есть формы оригинальные.
Формы оригинальные. Более того, значит, если вы обращали внимание... Я сейчас говорю о наборах, которые сходили, наверное, с конвейера, значит, в конце 70-х, начале 80-х годов. Если внимательно присмотреться к самой подставке, на которой находится ковбойц или, значит, индеец, то можно увидеть на некоторых оригинальный штамп, оригинальное клеймо.
Типа,
потому что формы
USA?
Были... Нет, формы были привезены China? Из Гонконга и из Тайваня. Made in Taiwan и Made in Гонконг.
Да ладно.
Да, и более того, первые, по-моему, 2 или 3 года реально большинство этих наборов сходили с конвейера с оригинальным клеймом, потому что никто не обратил внимания на то, что есть это самое клеймо на толкателе, который выталкивает эту фигурку из самой пресс-формы. Значит, история солдатиков. История, действительно, которая закончилась на самом деле спустя 20 лет после того, как сама компания прекратила существовать. Американская компания прекратила существовать. И только в 97-м году последний набор был произведен, я так понимаю, на оригинальных формах компании Louis Marks & Company на Донецком заводе игрушек. Только в 97-м году. Маркс, Луис Маркс. Я думаю, что Тим должен быть знаком вообще с игрушками, потому что в 55-м году человек, который является отцом-основателем компании, Луис Маркс, был помещен на обложку журнала Time.
Чуть не подумал, психиатрическую
личность. Значит, и его эксперты назвали игрушечным королем мира, потому что в этот момент оборот и общее состояние человека перевалило там за 50 или 60 миллионов долларов. Его по-настоящему называли королем игрушек. Более того, одни из самых популярных игрушек американских детей были созданы на предприятиях действительно компании Louis Marks & Company. Ну и одна из самых известных, о чем Тим, наверное, больше расскажет, чем мы с вами, это игрушка Yo-Yo.
Что за Yo-Yo?
Вот, это как диск и веревка.
Ну, в кулак.
Диск. Да-да-да. Диск падает, Йо-йо. И ты можешь дергать веревочку.
Самое интересное, что патент на эту игрушку никогда не принадлежал
компании.
Интересно,
как играть в эту игрушку. Нет, как получать удовольствие
от этого
процесса.
Насколько я понимаю, проводятся соревнования и целые чемпионаты.
Да, и с чемпионатами.
Чемпионаты.
А как играть в эту игрушку, Тим?
Ну, потому что можно просто вот вверх-вниз, но можно делать интересные трюки вокруг головы, под ногой, делать, чтобы веревка была в форме треугольника, пока йо-йо двигается туда-сюда в середине треугольника.
Нам не понять эти удовольствия. Типа как бейсбол, но в руке.
Итак, история компании Louis Marks, крупнейшего производителя игрушек середины 20 века, значит, которая прекратила свое существование в конце 70-х, и вторую жизнь этим самым набором, на которых и были сделаны основные деньги, основное состояние, значит, свое состояние сделал Louis Marks вместе со своим братом, как раз эти самые наборы. Индейцы, ковбой, бойцы, кого там только не было, значит, неандертальцы, более того, там же в нескольких размерах существовали наборы. Были маленькие.
У вас какие были?
Изначально размер, в котором выпускались в начале 50-х годов вот эти наборы,
был
60 миллиметров.
Значит, это не игрушка.
Впоследствии, через несколько лет, размер, значит, этих самих пресс-форм был уменьшен до 54 миллиметров. Uh-huh. Были еще большие, 150 миллиметров. Они продавались, если вы помните, по 25 копеек за одну штуку. Значит, и они продавались отдельно.
Вот с копьем.
Вот эти все пресс-формы как раз в конце 70-х годов, в канун 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, были привезены, были куплены внешнеторговым советским тогда объединением, которое занималось, кстати говоря, помимо всего прочего, еще и экспортом товаров легкой промышленности из Советского Союза. И вы будете сейчас удивлены, мы посвятим этому отдельный выпуск рубрики «Ребрендятина».
Так вам 10 лет не хватит.
Хватит, Сергей.
Но, не будем.
Помимо нефти, помимо пшеницы, которую экспортировал Советский Союз, может быть, помимо вооружения...
Соль.
Да, кроме соли. Мы говорим сейчас о товарах легкой промышленности. Это ширпотреб. Вот что могли экспортировать?
Трусы.
Около 2,5 миллионов штук этого товара производилось в Советском Союзе в лучшие годы. И за несколько десятилетий было вывезено из страны несколько десятков миллионов этого самого товара. Это игрушки. Наши игрушки были в ходу на Западе.
Какие?
Одной из самых популярных игрушек, которая очень активно экспортировалась и была лучше, это признавали все эксперты, значит, иностранных рынков, которые
не
занимались.
Валяшка.
Нет, не валяшка. Это модели 1 к 43 автомобильные. Да ладно. Наши советские, железные, которые экспортировались в ту же самую Италию, в Европу, значит, в Соединенные Штаты Америки. Как ни странно. Это Саратовское производственное объединение, которое, я так понимаю, существует, может быть, даже до сих пор, но у которой были свои оригинальные пресс-формы.
Рустам, которые производили... ты говоришь, что Hot Wheels — это российское.
Нет, я не говорю, что Hot Wheels — это российский. Мы говорим о конкретных моделях, 1:43, которые являются, ну, репликами, да, или вот реальной моделью, только в масштабе. Значит... Сама история самих солдатиков. Когда люди начали зарабатывать на увлечении, значит, сначала взрослых, а потом уже детей, и желанием поиграть в войну. Значит, первые упоминания солдатиков относятся к 2000 году до нашей эры. Говорят, что в одной из гробниц египетского фараона были найдены легко вооруженные воины пехоты и солдаты-египтяне в тяжелых доспехах. Значит, похожие солдатики существовали и, значит,
носили культовые значения.
И в Древней Греции, и в Древнем Риме. Значит, делались они из камня, из дерева или из бронзы. Значит, в средние века солдатиков уже изготавливали из серебра и даже из золота. Значит, для чего? Для того, чтобы обучать царских детей искусству военных, вообще в целом баталий.
Полководческому?
Да, и военному делу. Значит, дети учились, а взрослые в этот момент как раз и коллекционировали этих самых солдатиков, которые создавались из золота или из серебра. Так. Значит, в 1516 году мастер Ганс Бургмайер изготовил для императора Максимилиана I фигурки пеших рыцарей, значит, которые участвовали в турнире. Значит, одни из самых известных коллекций — это коллекция из 300 солдатиков, которая была подарена, значит, Марии Медичи своему сыну, будущему Людовику XIII. Самое крупное игрушечное войско, известное историей, историкам и экспертам, было
миллион
у
солдатиков.
Людовика XIV. Армия его была изготовлена из картона и состояла на тот момент из 20 эскадронов и 10 батальонов. Значит, одна из самых дорогих коллекций, которая, я так понимаю, утрачена.
Утрачена. Либо находится в частной воровской коллекции.
Да, либо находится в частной собственности, принадлежала сыну Наполеона, Бонапарта, который появился на свет в 1811 году. Наполеон — это был долгожданный ребенок, в нем он видел продолжение своего рода и своих притязаний на, значит, мировое господство, и поэтому шел на поводу своего маленького сына и одаривал его действительно очень дорогими вот этими наборами войска наполеоновского. И говорят, что нечистые на руку дельцы из французской компании Мету, которая на тот момент была крупнейшим производителем как раз вот этих самых наборов солдатиков,
золото не докладывали,
выставляла счета на астрономические суммы, которые опустошали бюджет Франции. Только для того, чтобы наследник имел возможность приятно провести время. Но сохранилась только одна коллекция. Она состоит из 117 фигурок, которая была изготовлена не из золота, не из драгоценных металлов, а из слоновой кости и фарфора.
Все разокрали.
И каждая фигурка изображала солдата, одного из солдат Великой армии Наполеона. Значит, массовое же производство солдатиков для народа началось... И здесь мы возвращаемся к истории, которая вчера звучала в нашем эфире. Вчера в рамках рубрики «Как заработать миллион». Нюрнберг — это Германия. Почему там до сих пор проводятся игрушечные...
Процессы.
Нет, не процессы, а выставки, связанные с мировой индустрией
игрушек.
Потому что именно здесь, в 16 веке, был разработан первый в мире стандартный размер конкретного вот этого солдатика. Пеший солдатик должен был быть в размере не выше 30 миллиметров, солдат на коне не выше 40 миллиметров. Значит, именно здесь появилось словосочетание «нюрнбергская миниатюра». Ну и самое известное фирмой, которая производила как раз вот этих солдатиков, которые очень ценятся сегодня у коллекционеров, я так понимаю.
Сколько стоит-то примерно?
Несколько десятков тысяч долларов. Может,
один?
Может быть, да.
Один?
Редкие есть экземпляры. Я не говорю сейчас об экземплярах Донецкого завода игрушек. Все-таки более массовое производство было там в несколько миллионов этих наборов в год.
Так.
Но несколько десятков действительно тысяч евро или долларов. Самая известная была фирма Вильгельма Хайнрихсена.
очень известный производитель. В России же солдатики изначально были деревянные. Тут тоже очень интересно, ребята. Здесь мы сталкиваемся с нашей историей, которую мы тоже очень, к сожалению, плохо знаем.
Так.
Значит, солдатики были изначально в России разновидностью так называемых щепных кукол, из щепок, которые создавались деревянными.
Но сейчас он нам расскажет о нашей истории.
Основное производство было сосредоточено рядом с Сергиевым Посадом. Так. И вот здесь, в 19-го столетия в Сергиев Посад приехал крестьянин Петр Николаевич Талаев.
Так.
Он до этого занимался производством здесь, в Москве. Мы понимаем, что это Дмитровский район Московской губернии. Он в самой Москве занимался производством каретных фонарей. Uh-huh. И контактировал, производил он эти фонари из железа. Это были железные фонари. Значит, он приезжает в Сергиев Посад, здесь видит вот эти деревянных солдатиков, и к нему приходит идея. Слушай, а почему он делится этой идеей со своими ближайшими родственниками, партнерами? А почему бы нам не производить этих самых солдатиков, но уже из железа? Делать их железными.
Да.
Они начинают делать железные солдатики. Они, значит, раскрашивают. Появляется огромное количество оригинальных игрушек. Так называемая талаевская игрушка, которая, значит, основное производство находилось в деревне Острецово, где он построил большой дом, огромный амбар, где производились эти игрушки. Причем игрушки производились до конца Второй мировой войны.
Да ладно.
Ребята, если вы посмотрите и забьете в Яндексе талаевская игрушка, посмотрите, какого качества были эти самые игрушки. Они производились из жести, потом раскрашивались, и насколько подробно были выполнены те или иные детали этих самых игрушек. Это были, мини-поезда, мини-пароходы, мини-ванны, в общем, предметы обихода, быта, которые окружали автобус, который окружали в конце 19-го, начале 20-го столетия, значит, жители Российской империи.
А что же стало-то с фабрикой после войны?
Фабрика превратилась, я так понимаю, впоследствии в артель производственную, и начало уже советской фабрики, которая производила игрушки из пластика, по-моему, Андреевская фабрика пластиковых игрушек. Но это абсолютно не то. И мне кажется, сейчас обращаюсь, может быть, к жителям, к администрации как раз и деревни Острецово, и, может быть, близлежащих районов. На самом деле, возрождение этого производства или хотя бы создание какой-то музейной экспозиции, позволило бы дополнительно привлечь людей в ваш район в качестве туристов. Потому что есть на что посмотреть. Игрушка очень-очень хорошая. Значит,
эти сколько стоят сейчас коллекционные?
Честно говоря, не знаю. И даже не пытался найти где-то подобную информацию. Но, значит, занимался созданием солдатиков известный русский художник Александр Бенуа. Значит, он разрабатывал дизайн русских солдатов. После революции, значит, понятное дело, мы сказали, деревянные солдатики жестяные. Появились кооперативы, которые использовали очень активно пресс-формы, которые использовались в царской России для того, чтобы появились...
Теперь советский солдат.
Они что делали? Они меняли немножко форму, значит, саму пресс-форму, появлялась буденовка, так появились первые советские солдатики. Значит, потом появились солдатики уже в 30-е годы, значит, которые создавались из разнообразных материалов к тому моменту. Это был и листовой металл, и из фанеры выпиливали, и создавались на токарных деревянных станках, бумага с полиграфической печатью. Но настоящая технологическая революция в Советском Союзе произошла в конце 30-х годов, когда три скульптора, Борис Корешков, Николай и Надежда Миронович, создали целую технологию производства солдатиков из алюминиевых отходов. И вы помните, что...
Алюминиевые, помню.
Помните, вот эти самые алюминиевые солдатики родом из конца 30-х годов. И это одна из самых больших и самых массовых коллекций советских солдатиков, которая выпускалась массово промышленностью Советского Союза. Причем я посмотрел специализированные форумы, на которых делятся, значит, коллекционеры, значит, теми или иными образцами своих коллекций. Заводы были разбросаны, я так понимаю, по всей стране, потому что Минский завод автомобильный, где-то на Украине, в центральном центральной части России, в Средней Азии. Ну, в общем, вот по этим пресс-форумам производилось огромное количество.
И более... сколько сейчас стоят такие алюминиевые? Вот
тоже не узнавал. Оттуда. Более 60 фигурок было в этой серии. Значит, предполагался выпуск 80 различных образцов, и количество моделей набора «Красная армия» должно было составить около 250 штук.
Друзья мои, если вы только что к нам присоединились, сегодня речь идет о знаменитых пластмассовых ковбойцах.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Ну что же, сегодня ковбойцы — главные герои нашей истории. Ребята, у вас были ковбойцы в детстве, Владик?
Пишите, плюс 7.
Я вижу, что у тебя
нет. Ковбойцев не было.
Ковбойцев... Как не были? Как
советские его, как... солдаты алюминиевые
не
были.
Вот как раз, которые были
в
конце 30-х годов. На самом деле, история с донецкими ковбойцами, она очень сложная, потому что люди на самом деле... выбрасывали на прилавок при ежегодном производстве около 1,5–2 миллионов этих наборов. Очень мало.
Почему?
Потому что это был очень ходовой товар, и при розничной цене 50 и 75 копеек,
спекуляция.
Спекуляция. До 1,5–2 рублей доходила стоимость этого набора из-под полы. И они продавались. Более того, как вы помните, в Советском Союзе было еще такое слово у детей — бартер. Ну, когда можно было обменять.
У детей не было.
Ну, я понимаю, но можно было поменять.
Поменяться
можно было. Поменять, например, ГДРовский или какой-нибудь дорогой набор, который был привезен родителями из командировки в Кап-страну или в страны, значит, Варшавского договора, на большее количество тех же самых индейцев, солдатиков, варягов, неандертальцев. Значит, история теперь компании Louis Marks and Company. Началось все в 1896 году, в августе месяце, когда в еврейской семье немецких переселенцев на свет появился мальчик.
Переселенцев, извините, откуда?
Немецкие переселенцы, я сказал, Сергей Валерьевич.
Нет, вы сказали, еврейские.
Еврейские переселенцы. Да. Еврейские, немецкие. Из Германии.
А, слушайте, из вас лезет. Вот.
Да.
Значит, погодите, а куда переселились?
В Соединенные Штаты Америки. На свет появился мальчик Луис. В возрасте 15 лет он начал свою карьеру на предприятии крупнейшего в тот момент производителя игрушек из жести. Значит, Фердинанда Штрауса. И можно посмотреть, опять же, сегодня игрушки, произведенные в свое время, в конце 19-го, начале 20-го столетия, на этих предприятиях очень высоко ценятся на всевозможных аукционах и у коллекционеров. Значит, достаточно быстро, к 1916 году, он стал управляющим одного из предприятий компании
Фердинанда Штрауса.
Тоже немцы. Значит, но в ближайшие 6 месяцев... был выкинут за ворота завода, значит, из-за разногласий по поводу методов продаж. После этого отправился служить в армию Соединенных Штатов Америки, значит, получил звание сержанта, к мирной жизни вернулся в 1918 году. И вообще, в принципе, во всех игрушках, наверное, основных, которые принесли максимальную прибыль компании Louis Marks and Company, чувствуется некий милитаризм. Вот, очень любил Луис Маркс армию, и огромное количество друзей у него осталось в армии. Более того, многие из его друзей стали крупными чиновниками Министерства обороны Соединенных Штатов. Луис Маркс. Значит, крупными чиновниками Министерства обороны, дослужились до званий генералов. И нескольких своих детей, я так понимаю, он назвал в честь одних в честь известных американских военачальников. Значит, в 1919 году он вместе со своим братом организовывает как раз компанию, которая изначально занималась не производством игрушек, а была банальной перепродажей тех же самых игрушек, которые производились на предприятиях Фердинанда Штрауса. Значит, занималась оптовой продажей. Но в конце концов они выкупили, значит, заработав небольшие деньги на этой оптовой продаже, они выкупают у Фердинанда Штрауса две пресс-формы на две самые убыточные игрушки, которые были в компании Фердинанда Штрауса.
Самые дешевые.
Значит, давайте так, самые дешевые и самые убыточные. Значит, одна игрушка называлась «Алабама Минстрель Денсер».
Министрель.
Ну,
менстрель. Это значит африканец, наверное.
Танцующий. Да. А вторая игрушка называлась Зиппа, но здесь я. Вот эту игрушку первую я не нашел.
Ну,
вот, как, да, а как она вы. А вот игрушка Zippo The Climbing Monkey.
Climbing
Monkey.
Лезет на
дерево. По веревке. Она лезет. Эту игрушку я нашел.
Он лезет прямо?
Она лезет. Действительно, можете посмотреть. Оригинальная упаковка начала 20 века.
Как называется?
Zippo The.
Да.
Zippo Climbing Monkey.
YouTube в курсе.
О, посмотрите. В общем, они довели до ума эту пресс-форму. Значит, изменили покраску этой самой модели.
Какое уродство.
Сделали эту модель.
Просто, слава богу, он не похож на африканца. Да, очень боялся.
Более утонченной. И заработали на этих двух игрушках целое состояние. Значит, они продали за несколько лет, там, по-моему, за 2 или за 3 года 8 миллионов.
Они же непопулярные были.
8 миллионов. Это вопрос продаж, технологии продаж. В общем,
продвижение.
И вообще, на самом деле, главный лозунг компании в конце там, 50-х, начале 60-х звучал следующим образом. Значит, одна из многих игрушек Маркса. Ну, когда вы держали в руках упаковку компании Louis Marks & Company, у вас есть все игрушки. Значит, он действительно умел очень хорошо продавать. Заработали они несколько миллионов долларов уже через 3 года, по-моему, в возрасте 26 лет. Они с братом стали миллионерами, у каждого было по нескольку миллионов долларов. Стали вкладывать деньги в разработку либо в покупку новых патентов. Но самое главное, что было у Луиса Маркса, это чутье, которого не было как раз у Фердинанда Штрауса. Но что самое удивительное, в конце 70-х именно это чутье и подвело Луиса Маркса, и именно поэтому...
Так уж старенький.
Нет, именно поэтому он не обратил почему-то внимания на зарождающийся рынок электронных игрушек, которые были связаны уже с появлением и первых персональных компьютеров, и вообще появление именно электрических, электронных игрушек. Игрушек, внутри которых были батарейки. Ну, то есть пришли новые игроки, но мы помним, да, историю того же самого Nintendo, которые, буквально вытеснили архаичные, старые, ненужные жестяные игрушки, хотя тот же самый паровоз. Вот классический паровоз и железная дорога была создана тоже в недрах компании Louis Marks. Несколько лицензий было передано.
Железные дороги.
Несколько лицензий было передано на выпуск, значит, этих железнодорожных составов в Великобританию, в Японию, в Германию, страны Ближнего Востока. И вплоть до 1972 года эти железнодорожные составы выпускались. Но почему-то ставку они сделали именно вот на простые
механические
игрушки. Этим они славились. Игрушка та же самая йо-йо. Да, патент, насчет которого было судебное слушание, и в конце концов в 1961 году этот патент, который был выдан компании, был аннулирован. Значит, но они продавали, они очень хорошо продавали.
Я, кстати, посмотрел видео по рекомендации Тима, как люди играются с йо-йо, но это не игра, это, грубо говоря, акробатика такая, знаете, вот
это
с переплетениями.
Performance.
Ну, в общем, игра это другое немножко, да, все-таки игра это... У каждого из нас есть игрушка, и мы знаем, что надо делать. Вот, это действительно приносит удовольствие.
Это выступление.
Это шоу.
Значит, тут еще один интересный факт из биографии Луиса Маркса. После окончания Второй мировой войны он занимает пост советника по легкой промышленности в Германии. Ну, Федеративной Республики Германии.
Значит,
для чего? Он начинает такой вояж по странам, которые были разрушены пострадали серьезнее, чем все остальные во Второй мировой войне, и настаивал на том в рамках своего общения с чиновниками и с администрацией, с военной где-то администрацией, что легкая промышленность, и в частности производство игрушек, сможет достаточно быстро восстановить потенциал разрушенных производств на той же территории Германии, в Японии. Именно поэтому у него так быстро, как грибы после дождя, росли предприятия по всему миру, и, значит, к началу 50-х годов было уже 12 заводов, которые были разбросаны по всему миру, и вот общий оборот к 55-му году достиг порядка 50-60 миллионов долларов. И тут, в 50-е годы, ему приходит в голову идея выпускать эти самые наборы, потому что появляются новые технологии. Первые фигурки из резины, вот как раз в масштабе 60 миллилитров, миллиметров, были изготовлены методом компрессионного горячего прессования. образования. Значит, сам процесс производства этих фигур...
То есть это не отливали?
Был очень сложным. Значит, изначально скульптор изготавливал пробную фигуру из глины, гипса или дерева, или композитного пластика. Значит, эти скульптуры назывались прототипами. Далее, по утвержденному прототипу изготавливалась пресс-форма. Причем вот эта пресс-форма, которая впоследствии попала уже на Донецкий завод игрушек в конце 70-х годов, изготавливала американская компания Ferriot Brothers. Это одна из крупнейших и старейших американских компаний по изготовлению пресс-форм, которая работает до сих пор. Значит, после этого пресс-формы тестировались, делались пробные отливки, значит, с целью выявить какие-то дефекты, ну и уже для того, чтобы подобрать оптимальный цвет пластика. Почему у нас были в основном коричневые?
Это нам лучше всего удается.
Ну почему? Ну дай сказать.
У нас и пол в деревнях всегда коричневый. У нас этого цвета завались.
Нет. Значит, посмотрите. Значит, были малые воины. Значит, размером 60 миллиметров. Было 8 всего наборов, которые выпускались Донецким заводом игрушек. Значит, в первую очередь это индейцы, ковбои, пираты, викинги, римские легионеры, египетские воины. И были наборы по 8 фигурок.
По 60 миллилитров.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится.
Бриндятина.
Итак, друзья мои, ковбойцы.
От компании Lewis Marks & Company. Первые наборы появились в начале 50-х годов. Изначально в размере выпускались 60 миллиметров. В Советский Союз перекочевали всего 7 наборов. Я уже сказал, это ковбои, индейцы, пираты, викинги, римские легионеры, египетские воины и рыцари. В них было по 8 как раз фигурок в каждом наборе. И 4 набора высотой 150 миллиметров. Если вы помните, неандертальцы, варяги, дозорны и пехотинцы. В них было по 6 фигур в комплекте в каждом. И вот как раз они продавались по цене от 50 до 75 копеек набор из 8 маленьких фигурок и по 25 копеек, я так понимаю, за каждую фигуру в большом наборе.
Здорово.
Высотой 150 миллиметров. Что касается истории компании Lewis Marks. Появились эти наборы, действительно. И ведь, если мы вспомним наше советское детство, почему так были популярны эти самые индейцы и ковбойцы, и почему, на самом деле, любой советский мальчишка готов был отдать все для того, чтобы стать...
Финемор Купер.
Да, стать обладателем конкретно именно этого набора. Потому что, очень реалистичные для советского нашего детства были выполнены сами фигурки.
Качественно.
То есть они действительно детализированы. И было похоже на то, что главные герои сошли с экранов фильмов, которые как раз в тот момент появились в массовом прокате в Советском Союзе. И ведь этот подарок, который был сделан к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции в конце 77-го года, он вызвал настоящий фурор в советских магазинах, которые занимались продажей этих самых...
Тим, с интересом слушай.
Этих самых... Наборов, которые были родом из Соединенных Штатов Америки. Мы просто не представляли. Более того, ведь я уже говорил, что мы получили оригинальные пресс-формы. Размеры наших наборов 60 миллиметров.
Сколько это, по-вашему, американец? Значит, 60 миллиметров.
Ну, у вас же нет миллиметров. Мы измеряем миниатюры в миллиметрах почему-то.
Да ладно.
Серьезно?
Есть дюймы, но миниатюры в миллиметрах.
Это именно те оригинальные формы, которые в самом начале производства были, которые были впоследствии переданы на заводы в Гонконг и в Тайвань, которые тоже производили для всего мира. Ну, представляете, да, масштаб бедствия и масштаб заработка в компании. Оригинальные наборы,
потому что в 50...
Да, сейчас я скажу. Потому что в 56-м году изменен был размер. В тех же Соединенных Штатах Америки 60 миллиметров они уменьшили до 54.
Это надувательство. Цена-то та же.
Что касается цвета именно советских наборов этих самых
коричневые.
Фигур. Значит, почему были коричневые, а впоследствии черные?
А в Америке потому что какие?
Изготавливались из полиэтилена. Разного цветов были. Потому что впоследствии в Советском Союзе появились наборы, которые были выпущены из ПВХ, и можно было встретить как раз ковбоев, индейцев, пиратов и викингов в оранжевом, голубом, зеленом. Зеленом или красном цвете. Ребята, если вы...
цвет кожи подходил.
Если вы встречали такие наборы, обязательно напишите. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Что касается истории уже самой компании. Значит, успокоившись, завоеванием мира, имеет 12 заводов, крупнейших по производству, огромное количество лицензионных производств по всему миру, лицензии, которые передавались для локальных производств той же самой Германии или Великобритании. В конце концов, в конце 70-х годов, как раз перед передачей лицензии и пресс-форм советскому правительству и внешнеторговому объединению советскому, компания начала процедуру банкротства. Сначала ее купила, значит, другая американская компания, значит, Quartz. Впоследствии обанкротил уже компанию в начале 80-х годов один из банков, который и выступал основным кредитором предприятия. Сам Луис Маркс ушел из жизни в начале 80-х годов.
Но с долгами?
Ушел, я так понимаю, не с долгами, потому что один из его сыновей стал венчурным инвестором. Они продали. А-а-а. Они продали за 54 миллиона долларов. Но они продавали как раз уже в тот момент, когда компания терпела серьезные убытки. И, в принципе, они-то вышли в плюсе. А вот те люди, которые приобрели компанию, они, значит, давайте так, похоронили. Похоронили сам бренд, похоронили огромное количество игрушек, огромное количество разработок и лицензий, которые были у компании. И сегодня все эти игрушки с настоящим, значит, оттиском Louis Marx Toys или Louis Marx & Company очень ценятся у коллекционеров. Что касается советской уже, наверное, истории. История, значит, в 94-м году попытались в Донецке реанимировать это производство. Появились наборы, которые были локализованы там на английский язык, на украинский язык, на русский язык.
А как они локализованы? Они же молчат.
Имеется в виду описание и сами коробки. То есть, я так понимаю, были предположения, что товар будет востребован где-то еще на других рынках. Но в 97-м году и в начале 98-го года, сразу после кризиса в России финансово, производство было закрыто. Ну и предприятие, я так понимаю, сегодня не существует.
Спасибо, Рустам Иванович, товарищи, до завтра. Да. Берите зонты.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.